Еще одну прекрасную неделю на пути к знанию и счастью начинаем вместе с вами. Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы с вами узнаем, откуда берутся страхи и сомнения на пути самореализации и как их преодолевать. В гостях у Веда Радио Полина Примананда, психолог, гипнотерапевт, нумеролог, тренер личностного и духовного роста и мастер матрицы судьбы. И вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Примананда.
Доброе утро.
Рада приветствовать в нашем прямом эфире на Веда Радио. Сегодня такая у нас интересная тема, ведь тема самореализации сейчас она особенно популярна, многие говорят об этом, и для начала мне хотелось бы узнать, что именно мы будем понимать сегодня под самореализацией. Это что-то связанное с профессией, с миссией жизни или о чем это вообще?
Да, хороший вопрос, потому что действительно очень многие сейчас про самореализацию говорят, и в рамках того, какую профессию выбрать, да, или предназначение, такое слово, которое окутано множеством разных теорий и идей. И под самореализацией или под предназначением, может быть, мы сегодня будем понимать тот путь, да, или тот долг, который человек выполняет в этом конкретном воплощении. Потому что существует два вида предназначения, можно так разделить, условно, временное и вечное. Вечное предназначение, оно существует у каждого человека, потому что мы души в этих телах, да, временных, физических. И как у души, у любой души есть цель, есть предназначение — это связать свою жизнь с Господом и восстановить отношения, утраченные с Богом. Потому что как душа мы духовное существо, вечно связанное с Господом. Да? И это как бы предназначение, это можно так сказать, как вечная суть. Да? Например, предназначение, один великий святой вот приводил такой пример, что суть сахара — быть сладким, да? Суть соли — быть соленой. Вода, она жидкая, то есть и предназначение, суть души — это связь с Богом, быть связанной с Господом. А временное предназначение — это конкретные какие-то задачи в этом воплощении, да, потому что у нас было много тел, было много жизней, и в этой конкретной жизни у нас тоже есть какие-то задачи, которые наша душа должна пройти.
Благодарю за это объяснение. Действительно согласна, что есть два предназначения, и почему-то мы оба их периодически теряем, и, конечно, людям хочется реализоваться в этой жизни, реализовать весь свой потенциал, и естественный вопрос, наверное, суть, о котором мы сегодня хотели поговорить, это как найти свое предназначение, где его вообще искать?
Да, хороший вопрос. Здорово, когда человек этим задается. Здесь много есть вариантов того, как найти свое предназначение, да. Многие, может быть, вы слышали уже наверняка, наши слушатели, зрители, слышали о том, что вот можно посмотреть, что вас интересовало в детстве, да, то, что вас увлекало в детстве. Можно просто посмотреть на свои какие-то таланты. Можно посмотреть на то, что вас увлекает сейчас, то, что вам нравится, да, какие люди вам нравятся. И также предназначение, опять же, мы вернемся к самому понятию, что это не что-то такое вот, как сказать, единичное, да, что вот там, допустим, тебе быть строителем, там, это не какая-то профессия. То есть предназначение — это совокупность задач, личных качеств, способностей, талантов, возможностей, желаний конкретной личности, да, и того, может быть, то, что у него получается, то, чего его просят делать. То есть совокупность вот этого всего и рождает, так скажем, предназначение. Но есть еще интересный момент. Я очень люблю своим клиентам, когда ко мне приходят люди и спрашивают, как же мне найти свое предназначение, приводить такой пример, что предназначение можно сравнить с лестницей. То есть это такой путь длиной в жизнь, где на второй ступеньке нам открывается один горизонт. Там на 32-й уже другой горизонт. Да? То есть это тоже у нас какой-то опыт, который мы приобрели. И, допустим, врач, который только начинает, вот он может работать только в клинике, допустим. Через несколько лет он может открыть свою клинику, обучать учеников и так далее, да, то есть вот так вот он будет реализовываться. То есть предназначение, можно сказать, мы его будем реализовывать и искать в какой-то степени, да, всю жизнь.
Очень интересно понимать, что предназначение это не только, как ты сказала, какая-то профессия, это именно объем качеств, набор качеств и разных талантов, которые дал тебе Господь. И у людей очень часто возникает вопрос, как это реализовывать, то есть на что обращать внимание, что вообще искать в себе, чтобы подарить это миру.
Хороший вопрос, да. Наверное, все начинается как раз-таки с того, что вот я хочу что-то отдавать, да, то есть это, опять же, предназначение и вообще природа души — это служение. То есть служение, оно подразумевает, что мы что-то отдаем этому миру, да, то есть это не прислуживание, а вот именно поделиться, когда ты сам наполненный и тебе есть что отдать, это тобой, тебя движет, так скажем, по жизни. И когда вот человек вот в этом состоянии просто даже задумывается, что «а что я могу подарить этому миру?», да, потому что можно даже подарить улыбку прохожим или еще что-то. И вот здесь, опять же, вот такой вот интересный поиск того, как это приложить. Вот, например, у меня есть какие-то таланты, да, у меня есть какие-то способности, и я наблюдаю, где вот в мире можно их приложить, да, где вот у людей, может быть, есть в этом необходимость в том, что я умею. Да, то есть кто-то может уметь рисовать хорошо, и вот он думает, да, что вот как вот, ну, ему хочется порадовать как-то этот мир людей, да, красивыми картинами, например. И вот он начинает вот с этого, да, он начинает вот что-то рисовать, допустим. Другой человек умеет, хорошо в чем-то разбирается, допустим, там, какие-то статистики умеет, там, да, составлять таблицы, что-то считать. То есть он идет туда, где вот это необходимо, да, то есть здесь важно понять, что я умею и где это нужно. И пробовать.
Вот слушая тебя, кажется, что действительно все просто, элементарно понять, какие таланты у тебя есть, и найти место, где их применить. Но зная себя и зная миллионы людей, которые задаются этим вопросом, где же мое место в жизни, почему так сложно нам бывает проявляться, почему так сложно найти свое предназначение, почему это такая актуальная вечная тема?
Да, вот это тоже прекрасный вопрос, один из моих, наверное, любимых, потому что, вот как ты сказала, да, что многие задаются этим вопросами, опять же, вот по своим клиентам, я также вижу, когда приходит человек, мы с ним разбираем там его таланты, возможности, в том числе и финансы, да, откуда вот по нумерологии, по матрице судьбы, когда я делаю разборы предназначений, общаюсь с человеком, я вижу, что у него есть потенциал большой, и у каждого свой какой-то, да, у каждого свой оттенок, даже если, например, там, этой девушке быть психологом и этой девушке быть психологом, они будут по-разному, допустим, одна в каком-то, в какой-то одной сфере будет проявляться, да, другая в другой, то есть здесь есть какие-то свои оттенки у каждого человека, такой интересный, очень удивительный набор, так скажем, вот этих качеств, и практически вот у 9 из 10 людей, что я видела, это то, что когда они вот слышат о том, что вот, я говорю, вот, смотри, у тебя вот это классно получается, и вот это прям твои задачи. Они такие, да, это меня так вдохновляет, я всегда об этом думала, но, начинается вот это вот но, что, а кому это надо, а вдруг у меня не получится, да такая большая конкуренция в этой сфере, а с чего вот сейчас мне начать, а вот если я там что-то неправильно сделаю, когда начну это, да, то есть вот человек начинает упираться в страхи, в какие-то сомнения, в беспокойство. Это уже немножко другая, так скажем, плоскость, хотя она связана с этим. То есть это вот такой тоже опыт и такие внутренние программы, которые мешают, вот как бы есть потенциал, да, и можно вот так представить, как он покрыт чем-то. И вот наш потенциал, наше предназначение в том числе, оно покрыто разного рода сомнениями, страхами, неуверенностью в себе, и оно мешает вот этому потенциалу вообще выйти и проявиться, как-то в этот мир, да, себя понести.
Да, есть такое ощущение скорлупы, которая действительно мешает, и что же с ней делать, как выбираться из этих страхов и сомнений на пути самореализации, что же с ними делать?
Ну, существуют разные методы по тому, как с этим работать, да, потому что человек может... У меня, на самом деле, тоже в своей личной жизни так было, то, что вот где-то в 17 году, я помню, я сходила к астрологу первый раз, меня все очень вдохновило то, что он сказал. Но, знаете, я тогда пришла такая и задумалась, а вообще, как мне это все реализовать теперь, да? То есть он мне говорит такие вещи, они меня очень вдохновляют, и я прям чувствую внутри, что у меня действительно это есть, но я не знаю вообще, с чего начать, как к этому подступиться. И несколько лет у меня просто ушло на вот эти вот какие-то размышления, и в эту сторону я как-то пыталась идти, и в какой-то был такой этап в жизни, когда вот вроде бы все хорошо, то есть я тогда уже занималась духовной практикой, то есть вот именно в плане вечного предназначения, да, я чувствовала, что я понимаю, куда я иду, что я делаю, но вот я не чувствовала своей социальной реализации, не чувствовала, что вот та энергия, которая у меня есть, она правильно задействована, и от этого мне было очень вообще плохо, на самом деле ты встаешь вроде бы, что-то делаешь, но вот с какой-то такой долей апатии, ты понимаешь, что вот что-то ты не сделал, чтобы мог. Возможно, это нашим слушателям или тебе тоже знакомо вот это ощущение. И в какой-то момент, знаешь, было такое, то, что я почувствовала, что как будто я живу не своей жизнью. Вот у меня пришло такое четкое ощущение, что я могу что-то большее, чем я сейчас делаю. И вот это, наверное, такое состояние, может быть, даже кризисное, можно его назвать, оно меня подтолкнуло на то, что нужно что-то менять. Нужно вот где-то искать ответы, почему вот так, да, то есть нужно с этим что-то делать. И поскольку, опять же, вот этот был запрос внутренний, очень сильный, большая решимость, то начали как-то со всех сторон мне приходить разные техники, разные какие-то знания вот насчет того, что, допустим, родовые программы есть. Это очень такая большая тема. И наши, мы приходим в род не случайно, и мы перенимаем, когда приходим в род, не только какие-то положительные опыты, да, там наследство какое-то или еще что-то, или генетическое, но и вот родовые программы, родовые установки, в том числе, я думаю, всем знакомы, там, сиди не высовывайся, деньги зарабатываются тяжелым трудом, там, всех денег не заработаешь, все места под солнцем уже заняты и так далее, да, то есть я удивилась тому, что вот эти программы, у меня было их большое очень количество. Я начала сначала с ними работать, потом начала работать на своей какой-то вообще, как сказать, внутренней опорой. И вот это вот все, да, то есть такая вот, опять же, по этой скорлупе, потому как выйти из этой скорлупы, когда вот эта работа произошла, тогда и произошел какой-то вот такой квантовый скачок и выход вот этого потенциала, который есть.
Спасибо, что поделилась своей историей. Это действительно всегда очень вдохновляет, как люди меняют свою жизнь. То есть правильно ли я поняла, что все начинается с этого решимого желания, решительного желания изменить свою жизнь, желания жить своей жизнью? Именно так это работает? Это дает толчок к изменениям?
Да, 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 потому что человек, вот он именно должен созреть внутри, и вот, вот это вот ощущение, что я могу что-то большее, да, но я почему-то этого не делаю, меня это не устраивает, я хочу по-другому, я хочу жить счастливую жизнь, я хочу дышать полной грудью, я хочу чувствовать, что я реализуюсь максимально. Вот это вот сильное желание, оно катализатор всех изменений.
Да, здорово, это ценно сейчас узнать, над чем стоит медитировать, взращивать в себе это желание, действительно ли оно у нас есть, и сейчас такой период непростой, период, когда все непонятно, неопределенно, а жить хочется своей полноценной жизнью, и вот что делать в такие кризисные периоды, как, может быть, сохранить себя и еще больше сохранить это желание двигаться вперед?
Mm-hmm. Да, прекрасный тоже вопрос, потому что, ну вообще, если так взять, в материальном мире всегда будут какие-то нестабильные такие вот ситуации, какая-то, вообще в целом, да, вот этот мир, он про то, что это нестабильное все здесь такое изменчивое, и что здесь делать, да, вот в таких вот ситуациях, как сейчас происходит. Конечно же, иметь опору внутреннюю и иметь какие-то принципы, иметь какие-то убеждения и цели, которые непоколебимы, да, и иметь какие-то вот в течение дня, в том числе, да, какую-то деятельность, которую ты делаешь независимо от того, что происходит. Допустим, у меня это вот мантра медитации, я читаю, повторяю мантру каждый день, неважно, что сегодня происходит, да, какой сегодня день, какие новости пришли, да, то есть каждый день, допустим, я слушаю лекции духовного учителя, или я там читаю книги, или еще что-то, да, то есть я каждый день делаю что-то, что я должна делать, опять же, да, то есть в чем мой долг заключается, и независимо от перемен каких-то внешних, вот эти вот внутренние какие-то мои принципы, они сохраняются, и каждый человек, по сути, да, должен иметь вот такую вот какую-то опору, которые неважно, что происходит, я каждый день вот это делаю. И это тоже дает силу. И опять же, вот, допустим, та же самая молитва, да, каждодневная, она дает очень большую силу, решимость и правильный взгляд на вот эту перемену, на вот эту переменчивость мира.
Да, благодарю тебя. Согласна, что молитва и вообще духовная практика — это наша основа, которая дает нам силы. И вот в кризис обычно проявляться как-то не хочется. Я по себе заметила, хочется вот закрыться как-то. А все-таки мы живые существа, и это естественно, что счастливым быть хочется, и хочется быть полноценно реализовывать свой потенциал. И вот такой тоже вопрос пришел: что делать вот в этот кризис? Как проявляться, потому что еще больше страхов проявляется и накапливается в тяжелые периоды.
Да, такое бывает. И как раз-таки вот то, что я говорила про родовые программы, да, то есть, допустим, какие у нас есть у очень большого количества русского населения, в том числе, да, у нас был опыт Второй мировой войны, и так далее, да, то есть вот эти вот, когда в кризисы, на самом деле формируются вот все вот эти глубокие, глубинные установки, и такое вот понимание того, как жить в кризисы, оно как раз так, как ты сказала, да, оно проявляется еще сильнее, становится, и здесь вот опять же очень важно, какой мы делаем выбор, потому что то, что происходит внешне, мы не можем на это влиять, да, на что-то мы можем, но на что-то не можем влиять. Здесь вот важно иметь какое-то вообще базовое доверие к миру, это раз. А второе — это работать над своим выбором. То есть у нас всегда есть выбор того, как реагировать. Происходит какая-то ситуация, даже негативная. У нас есть выбор, у нас есть вот эта вот сила вообще у каждого человека выбрать, по какому идти пути. И вот здесь, когда кризис происходит, мы можем, да, либо вот впасть в вот эту панику и вот этот эгрегор подпитывать, да, и вот жить вот в этом настроении, что все плохо, мы все умрем, да, мы все умрем, как бы, это и без кризиса понятно, да, но вообще в целом, что вот жить вот в этом каждый день состоянии, или тогда задаться вопросом, да, что почему я вообще здесь оказался, в этом мире, где постоянно происходят вот такие вот какие-то ситуации, катаклизмы, каждый день происходят какие-то смерти, какие-то страшные события, да, почему я вообще, кто я такой, кто я здесь в этом мире, почему я здесь оказался, как мне сюда выйти, да, то есть как раз-таки вот здорово в эти кризисные моменты еще глубже посмотреть, кто я, чего я хочу, что я могу делать, да, и у людей, у которых есть более-менее вот эти ответы, допустим, насчет того, что такое духовный мир, что такое материя, да, в чем их различие, как помочь людям сохранять какое-то спокойствие, откуда взять это спокойствие. Вот если у вас есть ответы на эти вопросы, так тогда вообще тем более лучше об этом в кризисные моменты говорить как-то, да, помогать, опять же, если вы чувствуете внутри силы, другим людям тоже сохранять вот это спокойствие и какое-то такое, да, глубокое понимание вообще процессов того, что происходит.
Я согласна, что вот это стремление помогать людям, оно защищает того, кто хочет помогать. То есть это так удивительно работает. И пришел вопрос, ты говоришь о важности доверия миру, и наши слушатели спрашивают, на чем оно основывается, это доверие, как его в себе взрастить.
Потрясающий вопрос. Доверие к миру. Да, это вообще на самом деле такая базовая вещь, которая вот если у человека его нет, то ему очень сложно будет идти по жизни, очень сложно будет как раз-таки преодолевать какие-то страхи, очень сложно будет преодолевать какие-то кризисные ситуации, потому что доверие к миру, знаете, доверие — это не такое вот чувство какое-то сентиментальное, я бы так назвала, да, то, что вот я такой, я просто вот такой наивный, такой вот, здесь бомбы летают, и я такой, типа, бегаю, цветочки собираю, да, это вот доверие — это не про это. Доверие — это, опять же, про такое глубокое знание и понимание того, кто я, да, то есть вот опять же, почему так важно, допустим, человеку понять, что он душа, и вообще вот почему так, ну, сейчас это очень актуальная тема, да, это то, что духовное знание, потому что это целая наука о душе, то есть когда человек поймет, что он на самом деле не вот это тело, он душа, то ему придет такое спокойствие, даже свобода от страхов, смерти от страхов, ну вообще все страхи на самом деле, они от как бы страха смерти, можно сказать, так происходит. И получается, когда человек вот именно глубоко понимает, что я, по сути, духовное существо, и там меня невозможно иссушить, да, там, убить и так далее, да, я нерушимый, вот эта энергия, она никогда никуда не уходит, как личность, я никогда не исчезаю, неважно даже, да, я меняю это тело и оставляю это тело и вхожу в новое тело, то есть как личность я нерушим, это дает на самом деле вот такое большое спокойствие внутреннее. И когда мы начинаем дальше изучать, да, то, что вот как душа, она связана с Богом, вообще, где там существует духовный мир, и что на самом деле Господь — это лучший друг всех живых существ. И значит, Он и мой лучший друг. И значит, есть кто-то, кто знает обо мне больше даже, чем я сам знаю о себе. И кто-то, чей план на меня даже гораздо лучше моего собственного. И когда вот мы начинаем это вообще в нашей жизни замечать, да, и начинаем вот опять же вот эти отношения с Господом выстраивать, вот про вечное предназначение мы говорили, мы все больше и больше вот в этом доверии начинаем ощущать прибежище и понимание, что со мной не может произойти ничего, что выходит за рамки божественного плана. И это дает такое, с одной стороны, спокойствие, уверенность, и с другой стороны, решимость действовать, да, потому что если я примерно могу почувствовать этот план, то у меня и приходит какое-то понимание, что мне именно делать. Не знаю, надеюсь, не слишком запутанно объяснила.
Да, согласна с тобой, что важность развития этих духовных отношений, это, ты сказала, и сама духовная практика помогает нам найти эту опору, и вот это чувство, что есть лучший друг, который всегда о нас заботится, это тоже очень ценное понимание. Вот тоже логичный вопрос нам пришел, ты говорила о двух предназначениях, духовному и социальному, и пришел вопрос, как совмещать эти два предназначения, духовное и социальное.
Угу. Я немножко еще на предыдущий отвечу, да, вот по поводу, я сейчас пришло просто то, что по поводу доверия. Часто люди теряют вот это доверие, когда с ними происходит какой-то различный негативный опыт. Например, предательство, да, обман какой-то или еще что-то. Или, допустим, вот когда ребенка оставляет там папа или мама, они разводятся, уходят, и для него это очень большую такую самскару на санскрите это называется, да, большое такое глубокое впечатление оставляет. И вот здесь вот в чем, например, суть психотерапии, да, это вот излечить вот этот опыт. Когда человек его перепроживет, он увидит, что на самом деле за этим тоже стоял урок любви Господа, и тогда ему будет проще доверять. Это просто к тому, что почему не всегда люди это легко сделать, потому что в этом мире мы сталкиваемся с какими-то сложными такими вот ситуациями. Это к вопросу о доверии и ко второму вопросу, да, как совмещать духовное и вечное, точнее, и временное предназначение. На самом деле это тоже искусство такое. Может быть, вы знаете книгу «Бхагавад-гита», и там, в принципе, вот это описывается. Там был воин Арджуна, да, он был преданным Господа, лучшим другом Господа, и при этом он был воином. И в какой-то момент он даже хотел уйти с поля боя и сказал, что все, я пойду в лес, буду там медитировать. И Господь ему сказал, ну ты же воин, ты должен сражаться, это твоя обязанность, ты просто делай это для меня. То есть здесь нет сложности того, как это сочетать, просто то, что у вас есть, те таланты, которые у вас есть, вы старайтесь их связывать с Господом, да, благодарить Господа за эти возможности. Или... То есть вы на самом деле это увидите, когда вот вы начнете там медитировать, как это связано. И в той же Бхагавад-гите описывается, что что-то ты можешь делать напрямую, да, то есть есть люди, которые, допустим, проповедуют духовное знание. По факту у них и вся жизнь, да, временное и вечное предназначение связано. Есть люди, которые, допустим, просто работают. Тогда говорится в Бхагавад-гите, что ты можешь жертвовать те плоды своего труда, да, деньги какие-то финансовые, поддерживать духовные организации, то есть вот так вот эту связку выстраивать. Вот, то есть здесь, как сказать, надо смотреть индивидуально.
Да, благодарю, согласна. Все возможно, и вообще, если с духовной точки посмотреть, то все можно сделать духовным, духовной практикой. Вот вспоминая пример Арджуны, еще один пример вспомнился о важности целеустремленности. То есть, как бы воин, он видит только цель и ничего вокруг. И люди, которые начинают свой путь к предназначению, очень часто, особенно в начале пути, может что-то сбивать. Вот как ты говорила, негативные установки или какие-то советы родственников, что это не принесет денег, или какие-то, может быть, другие разные цели. Вот посмотришь блогеров, они как-то там по-другому счастливо живут и хочется так же. И вот что делать, чтобы не сбиться со своего пути, когда вроде бы его уже нащупал, вот как не поддаться этим соблазнам вокруг и все-таки следовать именно своему пути, своей жизни?
Угу. Ну, тут разные тоже будут периоды, этапы. Мы говорили уже о том, что предназначение — это такое как путь, это как лестница. И, в принципе, я ничего не вижу плохого в том, что, допустим, когда человек смотрит на блогеров, да, и думает, что вот они там классно, например, живут, может быть, здесь нужно глубже посмотреть, да, что именно тебя вдохновляет. Потому что если, например, кто-то поет, а ты любишь мастерить, делать что-то из глины, да, ну смысл тебе как бы стремиться туда, если тебе вот здесь вот это нравится, да, то есть чем больше мы будем развивать вот то дело, которое у нас получается хорошо, и концентрироваться именно на этом, тем больше у нас будет пропадать вот это вот желание сравнивать себя с другими. Потому что иногда, когда вот, да, вот это вот тоже такой бич, можно сказать, современности, когда люди смотрят там на блогеров или на кого-то и сравнивают себя, что вот он там такого добился, там вообще молодец, там, да, я вот тут сижу. Здесь надо глубже посмотреть, что... А тот человек шел своим путем, потому что говорится, что когда человек хорошо выполняет свои обязанности, да, то он будет чувствовать удовлетворение. И когда, допустим, мы просто смотрим на какую-то внешнюю оболочку, и мы видим, что, допустим, человек, да, достиг какого-то успеха, мы часто не видим того, что за этим стоит. Потому что у каждого практически успешного человека, да, в любой сфере у него были какие-то сложности, были какие-то препятствия, у него были какие-то также и сомнения. Но он шел вот, опять же, вот то, что вот он понимал, что вот именно вот это я хочу делать, вот это было двигателем. А когда мы просто хотим, вот, чтобы вот у нас было так же, как у того человека, ну, мы готовы испытания вот те пройти, как этот человек прошел, или нет? Вот здесь вопрос. Потому что когда мы будем идти своим путем, опять же, то нам не будет каких-то непосильных испытаний. То есть там Господь так тоже будет все устраивать, что у нас будут силы справляться со сложностями, которые приходят, да, и даже, например, если родственники там не поддерживают, но если, опять же, правильно внутри вот как вот эту решимость иметь и хорошее спокойно им доносить, что вот это мой путь, я хочу им идти, вот самому утвердиться в этом, то тогда это не будет сбивать нас. Но если мы хотим именно вот внешнего такого же успеха, как у других людей, то тут как бы вопрос. Здесь, конечно же, нас собьет, потому что это будет внешний фокус, а не внутренний.
Да, согласна, что очень важно именно внутреннюю решимость это сохранять, понимать, зачем тебе это нужно, это осознанность, к которой мы все стремимся. И вот очень такой, я бы сказала, трогательный вопрос пришел. Иногда кажется, что у меня нет никаких особых талантов. Так бывает? И что тогда делать в таком случае?
Нет, так не бывает. Вот честно, сколько я провела консультаций, больше сотни точно, не видела ни одного человека, чтобы у него не было ни одного таланта, чтобы вот такой вот пришел, да, и вот даже ничего интересного. Возможно, это просто мой взгляд. Я люблю на людей как-то смотреть вот как на книгу, да, какую-то интересную рассматривать. То есть каждая личность, то есть вы же душа, то есть каждая душа интересна. Не может такого быть, что ничего у человека, никакого таланта нет. Иногда просто смотрите, какой момент, да, что мы путаем, мы думаем, что талант — это что-то такое, вот, допустим, петь, танцевать, да, рисовать, красиво говорить. То есть талант — это что-то такое, что вот всем заметно, вот так вот проявлено. Но ведь талант — это может быть сказать доброе слово человеку, да, талант — это может быть качественно что-то сделать, допустим, качественно убраться. Талант по факту, да, он может быть любым, как бы это любое дело, которое у вас хорошо получается. И талант — это не что-то такое, что вот тоже, знаете, вот дано, и человек такой, типа, все, вот он пришел и сразу же родился там великой личностью. Конечно, бывает такое, потому что с прошлых жизней у нас сохраняется какая-то память, и это проявляется, допустим, там Моцарт, насколько я помню, он в 5 лет, да, играл там уже какие-то произведения, делал, то есть явно с прошлой жизни человека вот этот был талант уже. Это значит, что в прошлых жизнях он очень много практиковался. То есть талант — это также и практика. Потому что любое то, что у нас есть, опять же, вот посмотрите на любых талантливых людей в любой сфере, они очень много практикуются, они очень много тренируются. И наверняка у вас есть что-то такое, да, что вам просто нравится делать, и что бы вы хотели. Вот у меня есть такая практика небольшая, медитация предназначения. Вот можете просто себе даже задать вопрос, вот если бы у меня все были закрыты потребности, в том числе финансовые, вот если я нахожусь в таком обществе, где меня принимают, где я люблю, где меня любят, где вот я себя чувствую очень комфортно. Вот когда я чувствую такую наполненность внутреннюю, да, что мне хочется делать для этого мира? Что мне хочется делать для людей? Вот из этого состояния часто приходит такое понимание, а что бы я мог, да, чем бы я мог заниматься?
Очень интересная медитация, действительно, каждому из нас задать такой вопрос самому себе. И вот, естественно, ты сказала, что на пути к своему таланту, предназначению человек обучается, преодолевает какие-то препятствия. Я вспоминаю себя, что есть такой некий миф, что кажется, что вот если идешь своим путем, то все как по маслу, должно быть легко, постоянное вдохновение, вот такие бабочки, никаких препятствий. Это ошибочное понимание, то есть все равно какие-то трудности мы будем встречать на своем пути.
Знаешь, я бы сказала так, что как мы на это смотрим, потому что есть такой замечательный семинар, ее зовут Маджи Мандакини, такая ученица Шрила Прабхупады, великого святого. У нее есть такой семинар: в каждой сложности есть возможность. Это про то, что как относиться к трудностям, да, как, вот опять же, да, про то, что наш выбор. То есть какие-то ситуации, сложности, они будут. 100% у каждого человека будут какие-то этапы разные на пути к своей цели и в жизни. Здесь суть в том, как мы к этому относимся. То есть мне больше нравится смотреть на разные трудности как на приключение какое-то, знаете, как на путешествие, что, о, новый уровень игры такой, что как вот здесь вот мне поступить, да? То есть и тогда, опять же, ты уменьшаешь себе стресс, если ты так на это смотришь, и, во-вторых, ты как бы расширяешь видение и понимание, как мне вот это преодолеть, как вот это решить, потому что гладко не будет никогда. То есть вот у меня были тоже, когда вот я поняла все-таки, чем я хочу заниматься, что я хочу помогать людям, столько было выплакано слез, столько было, знаете, непониманий того, куда вообще идти, что делать, куда сделать какой-то первый шаг, да. Это все было, но опять же вот как к этому относиться? Мне помогло, наверное, вот это вот отношение к тому, что трудности — это не что-то такое, что вот нас, знаете, как бетонной плитой придавило, невозможно, да, то есть трудности — это что-то, что значит, я что-то, может быть, неправильно делаю, или я, может быть, что-то упускаю, да, значит, как-то мне надо по-другому. То есть нужно быть таким вот, развивать вот эту гибкость. Да, и понять, что вот если, допустим, у вас не получилось с первого раза, это не означает, что это не ваше предназначение, это не ваше дело жизни. Ни одного человека не знаю, кто такой просто, знаете, вот начал, и у него ни одной зацепочки не было в биографии, да? Нет, такого не бывает.
Спасибо. А вот на что тогда ориентироваться, чтобы оценить, что путь действительно твой? Потому что мы иногда можем встречаться с препятствиями, которые реально говорят, что мы идем не своей дорогой. Вот. А как тогда понять, что, несмотря ни на что, нужно продолжать, что это все-таки наше? Вот что мы должны чувствовать при этой деятельности, или как это вообще понять?
Ну, многие вот говорят такое, да, что горят глаза. То есть это действительно такое должно быть, что у вас. Ну, вас очень вдохновляют вот эти темы. То есть как понять вообще, что вы можете делать, да, и что, как бы, в чем ваша, так скажем, квалификация, в чем ваш путь. Есть еще такие критерии, как вы можете бесконечно разговаривать на эту тему. То есть вот какую-то тему, вот вы можете ее просто вот любым людям с любого уровня, вас всегда она вдохновляет. То есть вам хочется о ней говорить, и вы готовы говорить о ней часами. И у вас уже есть какой-то в этом, ну, может быть, положительный опыт, да, то есть, возможно, вы кому-то помогли, когда вы на эту тему общались с кем-то или еще что-то, да, то есть вот это важный критерий такой, то, что это ваше, что когда к вам люди обращаются с каким-то вопросом, вы можете им помочь его решить, и у вас горят глаза, то есть вы чувствуете, что вот эта вот тема, которую вот вы готовы всю жизнь как-то, ну, не то, что даже всю жизнь, а просто, что вам она очень нравится, вам самому интересна она. То есть вот этот вот интерес живой, он должен быть в первую очередь у вас, потому что иногда люди тоже вот ждут, что кто-то другой придет и скажет, в чем у меня талант. У вас, если как вам кто-то скажет, а вам это неинтересно, вам не получится всю жизнь это делать и углублять. Здесь важен вот этот внутренний интерес. И тоже наблюдать, да, за тем, что, допустим, мой духовный учитель, он рассказывал такую историю, что он проповедник, Александр Хакимов, возможно, вы его знаете. И он рассказывал, что когда он читал лекции, давал лекции, в какой-то момент у него было несколько раз так в жизни, что он все, он говорит, я семейный человек, мне нужно идти искать работу, нужно заканчивать вот эту проповедь, вот лекции. И два раза так было, что к нему подходили какие-то люди и говорили, что пообещайте нам, что вы никогда не закончите эту деятельность, что вы никогда не остановитесь, что вы всегда будете продолжать проповедовать и проводить лекции. Он говорит, я каждый раз удивлялся. И когда уже третий раз это произошло, все, он тогда понял, что больше я с этого пути не сойду. Хотя как раз-таки вот духовный учитель — это пример того, как вот то, что его предназначение, так скажем, да, вот ему удавалось нелегко. Он рассказывал о том, что вот он волновался там перед первым своим выступлением, там полчаса сидел, готовился к этому. То есть для него это было настолько сложно. Он говорит, я вообще даже раньше боялся к доске выйти в классе, а тут нужно на большое количество людей что-то говорить. Но его лекции, это сейчас он там 700 тысяч человек собирает, да, это лекции, мы его все любим. То есть вот тоже такой признак, да, то, что, во-первых, это нравится вам, в этом есть потребность внутренняя ваша, как бы что-то на эту тему говорить и там делать. И также есть запрос от людей.
Очень вдохновляют такие примеры людей, конечно, которые нашли себя, нашли свою миссию, раскрыты и так много делают для этого мира. И вот пришел нам вопрос, все-таки предназначение очень часто мы связываем именно с какой-то определенной профессией, и нас спрашивают, а если это не престижная деятельность, например, работа курьером, вот может ли это быть предназначением?
Здесь, да, неважно, как бы престижно это или не престижно, потому что если это человека вдохновляет, если он, как сказать, радостно ему это делать, да, то есть, то здесь вообще вопрос престижа как-то отпадает. Здесь есть, наверное, просто такой момент, что это действительно не всегда профессия, потому что, то есть, можно же социальная потребность как-то в социальной реализации, она есть у каждого, неважно, там, мужчина это или женщина, да, у женщин, несмотря на то, что у них больше есть такое тоже предназначение, опять же, вот если мы берем физическое тело, да, ментальное тело, то это быть в семье, быть мамой, быть женой, то есть это очень важное такое, это тоже предназначение, да, это тоже долг такой женский, можно сказать. Но также есть и вот этот социальный аспект, то, что любой девушке, потому что мы все-таки не только, например, женщины, да, но мы еще и личности, нам важно быть социально реализованными. Но, опять же, это можно посмотреть, каким образом это. Не обязательно это должно быть профессией, действительно. Вот у меня была один раз клиентка, у которой, вижу, у нее все связано вот с детьми и с семьей. То есть вот ее реализация основная — это вот воспитать хороших детей, да. То есть, ну, возможно, она потом создаст какой-нибудь, допустим, клуб мамочек, да, где она будет рассказывать о том, как вот воспитывать. То есть это не обязательно профессия, это просто вот, может быть, ваше даже хобби какое-то, да, такое вот как дело жизни, которое вас вдохновляет.
Да, это здорово, и мне тоже очень нравится такой подход людей, которые разделяют. То есть есть работа, профессия, которая приносит какой-то стабильный доход, и предназначение — это все-таки более широкая сфера, это как миссия жизни, и это очень важно понимать. И вот следующий вопрос такой очень, ну, я думаю, с которым сталкивались люди, которые начинают свой путь навстречу предназначению. Страшно совершать ошибки, потому что уже было много разных испытаний. Что с этим делать?
Здесь нужно работать вот с этим страхом ошибки как раз. И вот, как я уже говорила, да, немножко, когда мы говорили про доверие, то, что вот этот опыт, его надо трансформировать, того, что вот что-то я сделала, да, было испытание, у меня не получилось, и это оставляет очень такое вот глубокое впечатление в психике. А психика работает так, что она нам не дает идти туда, где для нее опасно. И вот где нам было больно, где нам было плохо, от нас оттуда как бы будут отгораживать, так скажем. И здесь надо получить вот этот опыт того, что ошибки — это прекрасно. Вот опять же, знаете, это то, что я видела у своих клиентов, у очень большого количества людей в России. У нас тоже такое какое-то вот отношение к этому, что ошибки совершать, вот, что ошибки — это что-то постыдное, что как будто бы ошибки, они сразу же характеризуют человека как такого, что вот все, сразу же его списываем, да, все, бракованный человек, вообще, все, он совершил ошибки. То есть вот эта вот красная паста, которая все вот это подчеркивает. То есть что ошибки — это что-то такое плохое, да, так скажем, что такое негативное. Хотя ошибки — это прекрасно, потому что вот когда мы идем по какому-то пути, мы совершили ошибку, мы очень быстро можем увидеть, что мы делаем неправильно и как это исправить, да, как это изменить, как это трансформировать. То есть это такой индикатор, который нам может очень быстро помочь выйти как раз-таки, допустим, на правильный путь как-то. Что-то не получилось, какая-то ошибка, здорово, я пересмотрел, все, в следующий раз у меня это будет лучше. То есть здесь вот надо вот с этим вот страхом поработать, со страхом ошибок и понять, что ошибки — это совершенно не то, что вас характеризует как человека какого-то как это сказать, глупого, да, или еще как-то. Нет, надо вот разделить вот эти вещи.
Да, согласна. Вот разумные люди, святые, они тоже говорят, что те, кто преодолевает определенные препятствия, совершают ошибки, они достигают успеха, не останавливаясь на этом пути. Это очень вдохновляет всегда. И следующий вопрос, который нам пришел: когда хочется все резко поменять, это нормальное чувство, или в благости должно все-таки быть все постепенно?
Тут надо смотреть индивидуально, какая у вас конкретная ситуация. Но почему-то, когда вот ты прочитала, у меня такой внутри такой отклик пришел, что классно. Это такой как бы авантюризм, да? Это что-то такое. Иногда нужно поменять вот так. Да, то есть вот бывает, что надо что-то вот, когда, так скажем, какое-то резкое изменение происходит, это такую большую дает энергию тоже, потому что раз, как бы я все понимаю, все. Так, я все здесь меняю, и новая энергия приходит, и какая-то новое, может быть, место и так далее, да, то есть и раз как бы человек, потому что иногда люди живут годами, ничего не меняя, то есть они хотят что-то поменять, но вот, опять же, куча страхов, сомнений в себе, вот такой вот, что неуверенности, и вот они живут, несчастные, вот такое, знаете, как бы, а тут как бы такая другая энергия, да, то, что я раз, и такое, все, я хочу по-другому. Но здесь надо просто учитывать, что какая мотивация за этим стоит, да, то есть потому что если, например, опять же, вы там резко уходите с какой-то работы, где у вас был какой-то стабильный доход, и вы даже еще не знаете, куда вы уходите, просто такие типа «все, там, я ухожу в никуда», так скажем, да, возможно, потом вы, допустим, пожалеете об этом, потому что, например, какого-то дохода у вас не станет, и больше проблем вы себе, так скажем, наживете, да. Тут надо посмотреть, какая ваша конкретная ситуация, но мне нравится и тот подход, если честно. В своей жизни, как я делала, я работала в найме, и потом вот я поняла, что я хочу помогать людям, что мне хочется проводить консультации, что я чувствую, что в этом у меня есть большой потенциал. И я как бы совмещала, то есть я начала вести блог, я начала постепенно проводить консультации, и еще работая на той работе. И потом как бы постепенно я заменила, так скажем, да, и ушла полностью вот в ту деятельность, которой я занимаюсь сейчас.
Очень разумный подход, я думаю, многим стоит присмотреться к нему. Спасибо. И вот еще один вопрос, такой достаточно сокровенный и в чем-то болезненный, сейчас озвучу. Здравствуйте, пару лет живу в чувстве апатии к этому миру, слушаю лекции, хочется внутренне и внешне развиваться, но сил на реальные действия нет. И вот что с этим делать?
Апатия и лень — это отсутствие мотивации. То есть по факту вот лени как таковой не существует. Да? Вот если мы берем просто лень, иногда люди говорят, что вот я ленивый человек, да, и ленюсь. Здесь я бы все-таки обратила внимание на то, что важно найти мотивацию, потому что когда есть мотивация, уже пропадает вот эта вот тема с апатией. Но вот апатия, знаете, такое очень глубокое чувство, так скажем, оно не берется просто так. То есть вот есть в психике, в психологии разделяют чувства разного уровня. Чувство первого уровня — это вот радость, грусть, злость, гнев. Если они правильным образом не выражаются, если они в теле и в ментальном теле, так сказать, знаете, как это говорится, заморожены, так скажем, да, не проявлены, и когда они накоплены, они выливаются в такое разочарование. Вот это разочарование, апатия — это уже чувство второго уровня. Это накопленные чувства вот этого первого уровня. И потом, если долго с этим, опять же, ничего не делает человек, то есть вот эта апатия, разочарование глубокое копится, оно приводит к депрессии. Что здесь делать? Здесь нужно разбираться. Вот эта вот у вас апатия, она существует, потому что существуют, опять же, какие-то непрожитые эмоции, возможно, это детские травмы, да, возможно, опять же, это какие-то вот болезненные ситуации, которые с вами происходили в жизни, которые не прожиты, энергия вот эта вот в теле сидит, она как бы забирает вот все силы туда, потому что есть то, что забирает наши силы, да, то есть человек вроде бы хочет что-то делать, хочет что-то менять, но у него энергия уходит на другие процессы. И вот, опять же, да, в чем вот суть психотерапии, это чтобы вот эти вот куда утекает наша энергия, вот эти вот ситуации, вот эти болезненные наши события внутри, которые так ощущаются, их трансформировать, чтобы у человека пришла вот эта свобода от обиды, свобода от гнева, свобода от раздражения, свобода вот от неуверенности, страхов. Когда вот это вы освободитесь, вы почувствуете, как у вас расправиться вот так вот, знаете, грудная клетка, да, крылья как будто вырастут. Многие клиенты вот об этом как-то, ну, говорят, что после сессии они вот такое вот чувствуют. Это было и в моей жизни, я вас абсолютно понимаю, то есть потому что пока вот я не какие-то обиды, в том числе на родителей, да, еще какие-то вот не отпустила, не прожила, у меня не было сил столько, сколько сейчас действовать.
Очень, конечно, хочется прийти к этому состоянию свободы, и хочется пожелать этого и нашим слушателям. Спасибо, дорогая, что делишься инструментами, и что есть специалисты, которые могут в этом помочь. И вот как раз про лень прислал нам вопрос Андрей. «Не могу победить лень, постоянно откладываю важные дела. Как это преодолеть?»
Угу. Спросите себя, почему вы это откладываете. То есть посмотрите, вообще действительно хочется ли вам эти дела делать или нет. Да, вот, потому что очень важно все делать в жизни состояние выбора. Опять же, вот очень много людей живут просто на автомате, делая что-то. Вот энергия и энтузиазм приходит тогда, когда я выбираю что-то делать. Не когда я делаю это из-за того, что надо. Я понимаю, конечно, да, это Андрей вот прислал, это значит мужчина, у него есть какая-то ответственность, возможно, семья есть, да, то есть это все понятно. Но даже вот долг, он должен делаться из состояния выбора, из того, что я хочу это делать, я выбираю это делать, да, потому что у нас, опять же, вот в России очень многие люди, они живут из состояния «надо», «мне надо», «я должен», «я должна». Но вот, опять же, это то, что было в моей жизни, когда я, помню, даже пересматривала, я как-то внутрь заглядывала, что даже духовная жизнь, да, я должна, я давала обеты духовному учителю, но почему я хочу это делать? То есть вот я искала свою мотивацию, что почему это мне надо? Почему это не потому, что просто я должна, да, я обещала и все, как бы, и вот ехать на этом как робот такой. А где моя здесь заинтересованность? Где моя мотивация вот в этой деятельности? И вам важно посмотреть, да, почему вот вы откладываете дела? Может быть, это вообще дело, которое вам уже не нравится. Может быть, это что-то, что вы уже чувствуете, что вы выросли из этого. А возможно, у вас, опять же, тоже есть какой-то негативный опыт с этим связанный. Вы не хотите его повторять. И внутренне, как я уже говорила, психика, она будет саботировать. То есть нам не дает психика идти туда, где нам неприятно, где опасно, где не нравится. Да? То есть вот здесь важно посмотреть, что вот за этим делом стоит. Да? Почему вот... Просто спроси себя, вот сесть и спроси себя, почему я не хочу это делать? Что вот, почему я себя заставляю это делать, да, почему я должен поискать вот эту свою истинную мотивацию.
Да, спасибо, это тоже очень важные вопросы, которые мы каждый должны себе задавать, почему я хочу этого делать, и вот вопрос пришел такой, с которым, может быть, иногда мы можем сталкиваться, а что делать, если я ничего не хочу?
Угу. Так не бывает, что ничего человек не хочет, да, с одной стороны. Ну, как бы, то есть не обесцениваю этот вопрос, просто про то, что вообще суть, опять же, личности и суть души, да, она деятельная. Душа, вот, она не может ничего не хотеть, потому что мы как бы сотканы из желаний на самом деле. И здесь вот либо это желание материальное, либо это духовное желание, но мы не можем не желать. То есть это противоречит нашей природе. То есть когда мы ничего не хотим, это значит, что мы очень сильно оторваны от своей природы, мы очень сильно ушли от себя, мы очень сильно ушли от того вообще, кто я, чего я хочу, да, куда мне идти. Здесь много может быть причин для этого, но очень распространенная причина, опять же, которую я видела в своих клиентах и в других людях, что с детства бывало такое, что когда есть гиперопекающий родитель, который все выбирает за ребенка, да, или это может быть там бабушка, например, которая решает, в детстве, возможно, за вас решали многое, да, говорили вам, что ты должен делать вот это, ты должен есть вот это, на кружки ты будешь ходить на те, которые я тебе выбрал. То есть человека как бы с детства лишают вот этого вот выбора и возможности проявлять свои желания или вообще, знаете, вот это вот, я думаю, много кто слышал, что мало ли что ты хочешь, я тоже много что хочу. То есть вот это вот обесценивание, да, желаний, оно приводит к тому, что человек говорит, я вообще ничего не хочу, все, я реально себя потерял, что мне не надо ничего. Понимаете, вот эту вот такую тонкую вещь?
Да, согласна, что нужно каждый раз себе искренне задавать вопросы. А вот что делать, если ты вот с этим состоянием столкнулся, что ничего не хочешь? Как выбираться из него? Что может помочь?
Здесь вот надо разбираться, искать то причины, почему вот в это состояние вы вошли. Вот как я сейчас привела пример, да, того, что вот если есть такой опыт, чаще всего это вот так и есть, то, что какой-то вот в детстве, может быть, такой был опыт, тогда его, опять же, вот надо с этим разбираться и тренироваться вот этот навык того, что я могу выбирать, я могу желать вот этот навык в себе взращивать и смотреть, как бы, что привело к тому, что вот это вот состояние пришло. Потому что это состояние не берется просто так, что я ничего не хочу. Оно, ну, нет такого человека, который просто вот жил-жил счастливо и такой, все, я ничего не хочу, да. Либо он устал от какой-то деятельности, либо у него не было вот этого опыта, либо был опыт болезненный, что я что-то желаю, я что-то хочу, я даже делаю шаги в направлении того, чтобы получить желаемое, и я не получаю желаемого, и мне от этого очень больно. И вот этот как бы опыт, он тогда приводит к тому, что человек, все, я ничего не хочу, я устал. Да, здесь надо посмотреть, опять же, почему вот, что привело к этому состоянию.
Да, благодарю. И вот еще один вопрос, в чем-то противоположный, но тоже про страхи. А если определился с целью, но кажется она такой огромной, что страшно, как будто не хватит сил ее достичь?
Здесь есть разные методики. Сейчас мне просто такое тоже пришло, что есть такое, возможно, вы слышали, декомпозиция цели есть. Смотря какая цель еще, да, которую человек определил. Но вы можете взять вот эту большую цель, которую вам, к вам страшно даже поступиться к ней, взять вот листочек, вот эту цель себе написать и начать эту цель раскладывать на маленькие цели. То есть, ну, например, да, построить дом, огромная цель, да? И такой человек, господи, все, не подойду к этому, страшно. Но можно сесть себе написать, хочу построить дом. Что для этого надо сделать, да? Вообще там выбрать участок, например, там потом закупить какие-то стройматериалы, найти там бригаду рабочих, да? То есть расписать вот эту большую цель по маленьким целям. Если они все равно еще кажутся сложными, то еще на более маленькие цели. И прям сесть и посмотреть, что сегодня я уже могу сделать в направлении своей цели. И для себя выбрать три, допустим, ключевых действия на день, которые вам, это называется, царь действия, так скажем, да? Это вот ключевые какие-то действия, которые вам помогут каждый день постепенно продвигаться хоть на чуть-чуть, да, хоть на один маленький шажочек, но к вот этой своей цели. Или вы, например, понимаете, что вот сегодня я сделаю вот это будет таким ключевым звеном в достижении моей цели. Здесь можно вот прибегнуть вот к этому методу декомпозиции целей.
Очень интересная методика, я бы вот восприняла ее как домашнее задание для каждого из нас, чтобы попробовать прописать это очень полезно, и это мотивирует, если это уже как задание звучит, а не просто рекомендация.
Да, и... это задание, дорогие друзья, выполняйте, присылайте мне свои потом отчеты, ответы, вопросы, буду рада вам ответить, посмотреть, что у вас получилось.
Спасибо большое, да, мне тоже будет интересно прочитать, и тоже постараюсь это сделать сама для себя, это очень ценно в первую очередь для нас самих, и сегодня очень много важных тем обсудили, и время у нас как раз вот приближается к окончанию нашего эфира, и я люблю на самом деле какие-то планы, списки, тактики, и вот хотела у тебя спросить, может быть, есть какое-то, ну, пошаговое руководство, если оно существует, вот что ты обычно рекомендуешь своим клиентам, к примеру, которые вот встали на распутье, вы выбора своей самореализации, своего предназначения, что им делать, с чего начать, чтобы этот путь, соответственно, и начать по нему идти.
Давайте попробуем какой-то алгоритм, да, здесь, может быть, сказать. Допустим, человек хочет проявить свой потенциал. Да, каждый человек, я думаю, хочет проявить свой потенциал. Я не так давно, кстати, как раз в блоге тоже писала про это пост. Первое, что нужно сделать, это узнать об этом потенциале. Здесь... либо вы можете его как бы сами почувствовать, да, как мы уже это говорили, либо вы можете обратиться к людям, специалистам в этой области, то есть нумерология, астрология, матрица судьбы, дизайн человека. Существует очень много разных направлений, такие как системы самопознания, их называют, да, где человек может на себя взглянуть со стороны и со специалистом это обсудить, понять вообще, в чем мой потенциал, да, что действительно я могу. И опять же вот в этом как бы диалоге раскрывается сила человека и его потребность какая-то, можно вот так вот это выявить. То есть первое — это узнать о своем потенциале. Второе — это вот найти свою мотивацию. То есть когда я уже знаю свой потенциал, да, в чем моя мотивация, что я действительно хочу. Вот хочу я зарабатывать миллионы долларов или я хочу помогать людям, да, или я хочу чувствовать, что вот то, что я умею, я могу это привнести в мир и порадовать кого-то, да, и чувствовать вот эту вот такую как взаимосвязь, чувствовать, что я на своем месте нахожусь, да, то есть посмотреть, в чем моя истинная мотивация в том, чтобы идти по своему пути. То есть как вот, да, вот мой потенциал раскрывать, что вот, что мной движет. Третье — это поработать со всеми страхами, сомнениями, которые ваш потенциал сдерживают. Посмотреть, в том числе, можно разобраться с родовыми программами, да, какими-то внутренними установками, с личным опытом негативным того, когда вы проявлялись, чтобы он вам не мешал. Здесь вот важно как-то обрести вот эту вот уверенность в себе, да, спокойствие, понять, что всегда будут люди, которые вам, будет им не нравится то, что вы делаете, и к этому нужно относиться спокойно, да, то есть, опять же, вот это вот убрать все то, что мешает проявлять потенциал. Четвертое — это делать шаги в этом направлении, пытаться, пробовать, искать себя, быть открытым к миру, да, и вот в этом состоянии, что я могу дать этому миру, вот из этого состояния действовать. И пятое — это находиться в обществе, да, в окружении таких людей, которые в вас верят, не исключить обесценивающее общение, потому что на самом деле общение — это наша ответственность, наше окружение — это наша ответственность. И если есть, вы окружены людьми, которые постоянно говорят, что да, у тебя ничего не получится, да, что ты за ерунду придумал, да, то есть это будет вас тормозить. Поэтому общайтесь с теми, будьте сами к себе, в первую очередь, таким же человеком, да, который, ну, поддерживайте себя внутренне тоже, не сомневайтесь в том, что у вас все получится, поддерживайте других людей, будьте вот в обществе тех людей, где вы чувствуете, что вы можете раскрыться. Вот эти вот 5 действий могу выделить.
Прекрасное, очень понятное руководство, спасибо большое, и вот сегодня как раз было такое вдохновляющее общение, к которому стоит стремиться, чтобы на пути к своей цели, к своей истинной жизни у нас было больше вдохновения. Спасибо тебе большое, что сегодня была с нами и поделилась и своим вдохновением, своими знаниями, опытом, это было очень ценно.
Спасибо большое за приглашение, очень радостно было с вами пообщаться, благодарю вас за вопросы. Вы все очень замечательные, прекрасные личности, не сомневайтесь в этом ни на минуту, и будьте счастливы на этом пути самореализации, проявляйтесь, не бойтесь быть собой, вы нужны этому миру, обязательно будут люди, которые что-то смогут воспринять именно от вас, и то, что вы можете принести в этот мир, это очень ценно, и таким образом, да, вот как бы этот мир преобразится. Если вот с этой целью вы будете думать о себе, о своих талантах, то все обязательно получится.
Пусть будет так. Спасибо за эту порцию вдохновения. Слушатели тоже присоединяются, что очень вдохновляющий эфир был. Поэтому пусть эта самореализация, она станет естественной для каждого из нас. И мы придем к этому счастью и гармонии с самим собой, с этим миром. Спасибо большое, дорогая Примананда. И тогда до встречи вновь на волнах Ведарадио. До свидания.
До встречи.